«Ну вот, любимчиков у тебя не осталось», — сказала мадам Лесар. «Может, теперь ты пригласишь свою многострадальную жену на танцы? В ее новом черно-белом полосатом платье, как святой отец предписал». «Папа Римский не предписывал тебе ходить на танцы в полосатом платье, женщина». «Ну, а раз любимчиков не осталось, ты, быть может, начнешь уже ходить к мессе, а не хлестать все утро кофе и трепаться о живописи. И сам знаешь, что сказал по этому поводу святой отец». После таких слов мадам Лесар повернулась к дочерям Мари и Режин. Те сидели рядом и делали вид, будто штопают чулки. «Не страшитесь, ути мои! Маман не выдаст вас замуж за еретика».
«Так я уже, значит, еретик».
«Кому только такое в голову придет», — сказала мамаша Лесар. «Да я распоряжусь, чтобы этот крепкий швейцар, месье Роблар, надавал им по ушам. Полагаю, расценка у него 2 франка».
И мадам протянула руку за монетами.
«Сервопле».
Папаша Лесар полез в карман. Для него почему-то было совершенно приемлемо, что он должен платить вышибали галетной мельнице месье Роблару, чтобы тот защищал его честь от обвинений в ереси, которых пока никто не предъявил. Уж чего-чего, а деловой сметки художника папаша Лесару доставало.
Несмотря на блокаду, мадам Лесар копила на черно-белое полосатое платье, в котором можно пойти на танцы. Только в галетной мельнице, да и ни в каком другом танцзале города, никаких танцев не будет. Мужчины, оставшиеся в городе, даже те, кому удалось до прихода прусаков отправить куда-нибудь семьи, все вечера и воскресенья проводили на баррикадах, а женщины, если не прятались в подвалах, были заняты, как обычно. Кормили детей и присматривали за ними. Бакалейщики, мясники и пекари старались, как и раньше. Кормили парижан, даже когда кормить их уже было нечем. Первыми исчезли куры и утки. Их загоняли в углы монмартрских задних дворов. Вначале только те утки и куры, что были понежнее. Но как только пропало кормовое зерно, в котелки отправились и несушки. В итоге провозглашать приход зари не осталось и одного матерого петуха. Поезда больше не свозили живность из деревни, и мясники огромного парижского рынка Ле-Аль целыми днями просиживали в кафе, сжимая окороками кулаков кардиалы перно, пока и аперитив во всем городе не закончился. 2 дойных коров Монмартра, собственность кремерии мадам Жакоб, первое время щадили. Они могли пастись на заднем склоне горы и на пустырях дебрей, на халовке возле кладбища. Но когда всю траву подъели до корней и на мясо забили даже лошадей национальной гвардии, Сильви и Астрид с их меланхоличными глазами отправили в Путафю, который мадам Жакоб присолила собственными слезами.